Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Продолжаем вечернюю кардиограмму дня. У микрофона Алексей Тимофеев. Приветствую в очередной раз своего коллегу.
Продолжаем снимать кардиограмму, да?
А я как сказал?
Здравствуй.
Да. Ну, снимать кардиограмму дня, да.
Вот, все, снимаем.
А почему? Измерять можно еще. Ну, можно, да. Хорошо. Ладно. Евгений Майструк в студии, обозреватель «Радио Спутник». В Беларуси угрожают журналистам из России.
Да, в частности, сотрудникам телеканала «RT». Об этом в своем телеграм-канале рассказал корреспондент телеканала Константин Придыбайло. Более того, сам журналист заявил, что его фамилия в Минске уже стала именем нарицательным. И я видел Константина в футболке, на которой написано «Придыбайло в автозак». Ну вот вопрос, почему... Почему эти слова на футболке нашего коллеги?
А вот ты видел фотографию, а теперь есть возможность, собственно, пообщаться с ним лично. Корреспондент RT Константин Придыбайло с нами на прямой связи. Константин, приветствуем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, да, Алексей, Евгений и слушатели.
Ну, рассказывайте, что случилось.
Рассказывай, вы так по-отечески спросили.
Я сопереживаю, как знаете, сопереживаю.
Сопереживательно, да. Алексей спросил. Что за футболка у вас? Подожди, главное, что сейчас происходит в Минске? Насколько там спокойно или неспокойно?
Ну, давайте, да, пойдем от конца. Сейчас в Минске ровным счетом ничего не происходит. На акцию, ежедневную акцию, которая прям очень позиционировалась, что мы будем приходить каждый день. Люди кричали это месяц назад, чуть больше. Но тогда они приходили каждый день, но с каждым днем все меньше и меньше. Так вот, уже сегодня что у нас? Вторник, второй день подряд в центр Минска на площадь Независимости приходит лишь одна бабушка, бабушка протеста, мы ее здесь прозвали. Это Нина Богинская, 40-летний опыт протеста. Она протестовала вообще против всего, что можно протестовать, на мой взгляд. И она только одна пришла на площадь Независимости с бело-красно-белым флагом. Поэтому в Минске сегодня спокойно. Погода на улице прекрасная. Я надеюсь, люди просто гуляют, наслаждаются последними теплыми деньками. Вот. А что произошло со мной? И я пока не наслаждаюсь прям по улицам, разгуливая города Минска. 23.00, воскресенье, в одном из телеграм-каналов, который, по сути, олицетворяет собой сайт «Миротворец», только по-белорусски.
Ну, это нехто, наверное, да?
Нет. Есть несколько таких вот миротворцев. Один называется «Черная книга Беларуси», второй «Каратели». Ну, благо, в «Каратели» меня не поместили, потому что в «Карателях», как правило, силовики. А вот в «Черной книге Беларуси» я не делаю рекламу, я наоборот говорю, что этим каналам доверять ни в коем случае нельзя. Вот. В «Черной книге Беларуси» есть еще и просто чиновники, например, там, глава района, который, не знаю, там, пришел и сказал людям о том, что они нарушают порядок, и сейчас я вышел, а потом ОМОН может прийти. Ну, ребят, покиньте, пожалуйста, площадь. Вот. Я там был опубликован 23.00 со всеми персональными данными, как это можно говорить, ведь нас продвигают же, что Беларусь-то это мирное государство, что белорусы мирные, они хотят европейских перемен, они все любят друг друга. Ну, публикуют мой адрес, публикуют мои мобильные телефоны, их всего два, немного лет у меня, белорусский и российский. И пишут, что вот я такой вот нехороший человек, пропагандист, и рассказываю, как в Беларуси протест проходит на самом деле, а не так, как им хочется. Например, прямо сейчас это происходит, что по этим польским каналам, включая «Нехту», о котором мы только что рассказали, идет информация, они пропагандируют завтра некую всеобщую забастовку, они вбрасывают, что крупнейшее и опаснейшее предприятие «Гродно», это «Гродно Азот», остановило два цеха, и, мол, через если через два дня их не запустят, то все, предприятию будет очень плохо. Так вот, работники «Гродно Азота» говорят, что ну да, остановили плановый ремонт, все нормально, все в порядке. Вот. И если ты говоришь, показываешь, скажем так, правду, либо хотя бы даешь вторую сторону, как это у нас принято в журналистской работе, то ты становишься вот врагом революции.
Так, ну а помимо, собственно, размещения вот в этом телеграм-канале, Константин, собственно, после публикации телефон, ну, номеров телефона, кто-то позвонил, угрозы-то были прямые?
Да, есть прямые угрозы, я общался с теми людьми, кто звонил. Звонили в первые минуты, телефон просто раскалился. Мне кажется, я столько звонков никогда не получал. Звонили со всех концов света. Дай бог, только с Буркина-Фасо не звонили. Звонили из Ирландии, женщина. Я поднял трубку, 40 минут с ней общался. Звонили из США номеров. Они мне отвечали. Я не успевал уже брать. США, Испания, Финляндия, Польша, Украина. Украина очень много было. Литва, Латвия, Германия. Там какой-то страшный город со страшным названием. В Германии, в принципе... Мне кажется, что даже у мороженого название страшное, да. Потому что ну, немецкий язык своеобразен. Там какой-то страшный город был написан. То есть так, просто телефон до, наверное, 6-7 утра, к нему нельзя было подойти. Сейчас идет атака такая. Они некоторые, они называют себя киберпартизаны, они взламывают сайты, видосят их и так далее. Вот они мне написали, представившись, что это они, представители киберпартизан. Но если я извинюсь перед белорусским народом, то мне не придется менять сим-карту. Они зарядили такой, есть целая технология СМС-бомбинга, когда постоянно тебе падают СМС-ки. Вот я перед вашим эфиром как раз посмотрел, наверное, за последние часа три у меня упало 500 СМС-ок.
Но это делается для того, чтобы заблокировать, да, возможность связи. Видимо, я так для себя объясняю.
Да просто напакостить, но такие пачкуны в каком-то смысле. Вот просто сделать грязное дело. Кость, а вы обращались в правоохранительные органы или в российскую дипмиссию, не знаю. Ну, в общем, куда-то вы обращались для того, чтобы вас защитили?
Ну, смотрите, по поводу физических расправ, это в основном шли комментарии, точнее, сообщения в Телеграм. А Телеграм, ну, к сожалению, он действительно пока такой... В плане правосудия он не сдается. Вот. А те звонки, которые мне поступили, с которыми люди, с которыми я пообщался мило, или выложил их в Телеграм-канал свой, куски разговоров, я понял для себя, что, наверное, я не буду как-то на них обижаться. Благо, люди потратили время, попытались аргументировать свою позицию, начиная разговор, за что ты сдох, ну, какие-то адресок, я сейчас подъеду, а заканчивал разговор, ну, спасибо, ну, блин, прикольный ты чувак, хоть я пообщался. Вот. Ну, примерно такая риторика. К этим людям, хоть и формально там были, есть за что зацепиться законниками, назовем это так, я не верю. Но есть пара номеров, я так понимаю, они звонили с личных номеров, которые я передал белорусским правоохранителям. И включая сообщения ВКонтакте. ВКонтакте тоже, в принципе, с правоохранителями работает. Поэтому посмотрим, кого найдут. У меня не стоит цель наказать человека. Мне бы очень хотелось просто с ним, если они успеют это быстро найти, потому что ну, нас же тут выгоняют, говорят, арти, уезжай. Прибибайло, уезжай, а то мы тебе тут сделаем плохо. Ну, когда-то рано или поздно я уеду, командировки вечными не бывают, но вот я надеюсь, что белорусские правоохранители найдут хотя бы одного из тех, кто мне писал, угрожал расправой. Я просто пообщаюсь с этим человеком. Если он извинится, в конце концов, если он действительно хороший человек, там, может, многодетный отец, выпил пиво, позвонил, решил мне так показать свою браваду, ну, наверное, я заберу на него заявление.
Вы гуманист, Костя, да, хочется сказать. Слушайте, а знаете, у меня еще вопрос. У вас есть какое-то подозрение, откуда, собственно, произошел слив персональных данных?
Откуда произошел слив именно адреса, я даже представить не могу. Ну, мой адрес знают друзья многие. Я надеюсь, что это не оттуда. Возможно, это где-то какие-то милицейские базы, потому что этот телеграм-канал «Нефть», он как раз-таки прославился в свое время вот этими сливами каких-то милицейских данных, каких-то происшествий. То есть, ну, мы знаем, даже в России некоторые нормальные СМИ используют свои связи в милиции, в полиции, чтобы получить какой-то эксклюзив. Ну, а здесь они выбивают вот такие эксклюзивы в виде там, адреса журналиста. Я не удивлюсь, я даже более чем уверен, что, скорее всего, это делается за какой-то гонорар, потому что основная цель того, что происходит сейчас и со мной, и с правоохранительными органами, это, конечно, чтобы человек сломался, потому что работникам милиции угрожают не только моих родственникам и так далее. Но, к счастью, пока мою семью никто не трогает, вот, ну и я, собственно, сдаваться не собираюсь.
Константин, ну и в завершение разговора хотел у вас спросить, наверняка вы поддерживаете связь со своими коллегами из других средств массовой информации. Какая там ситуация? Угрожают только корреспонденту RT или, в общем-то, всем, или большинству, или, может быть, некоторым журналистам, приехавшим из России, работающим в командировках, или, может быть, местным, те, которые не разделяют взгляды, ну, предположим, оппозиции?
Местным журналистам уже, наверное, начиная с мая месяца начали писать различные, не то чтобы угрозы, а предложения переобуться, как это мы здесь прозвали, предложения перейти на так называемую сторону народа, на светлую сторону добра, как они считают. Но, правда, такими методами, не самыми добрыми. Журналистам государственных белорусских изданий это продолжается до сих пор. Но в отличие от того, что чем отличается моя ситуация, я первый журналист, оказавшийся в списке вот этих вот так называемых карателей, среди силовиков. Это уму непостижимо, я не понимаю логики этих людей. Среди журналистов, которые приехали, в соцсетях пишут, конечно, но соцсети можно закрыть комментарии, можно как-то заблокировать, ограничить круг доступа. Но я вам признаюсь, адрес и личные телефоны, это конкретно страшновато.
Берегите себя. И, да, что хочешь сказать. И мне кажется, что не лишним было бы, конечно, обратиться за какой-то гарантией безопасности.
Правоохранительным органам.
Константин Придыбайло, корреспондент RT, был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям.
Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Сегодня Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей Ивана Сафронова. Советник главы Роскосмоса, кто еще не знает, обвиняет в государственной измене. Под стражей будет находиться по меньшей мере до 7 декабря.
С мая, по-моему, да?
Да, и судебное заседание прошло в закрытом режиме. Да, уже все к этому привыкли в связи с наличием в деле грифа «секретно». Сафронов принял участие в заседании по видеосвязи, сам он в СИЗО Лефортово находился перед входом судьи, что сообщают наши коллеги из зала суда. Сафронов показал собравшимся бицепс на правой руке и сообщил, что активно занимается спортом. Но теперь посмотри-ка, следователь ФСБ Александр Чабан обещал показать обвиняемому в государственной измене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову материалы, которые тот якобы передавал чешской разведке. То есть что, до сих пор не показал?
Не показал.
То есть получается, что... Подождите,
с мая
человек...
по сентябрь человек находится в
И
в
до
7 тюрьме.
Декабря, видимо, будет находиться. Да. И адвокат Сафронова Иван Павлов говорит, что Чабан обещал показать материалы. Это какая-то ситуация для меня совсем непонятная.
Не только для тебя.
То есть как
вообще,
можно защищаться?
Не знаю, собственно, в чем тебя обвиняют конкретно.
Ни в чем. Обвиняют в государственной измене.
Да, в чем конкретно?
Какие материалы ты передал чешской стране, ты не знаешь. А как тебе защищаться? И все это под грифом секретно.
Видимо, говорит, что нет, я ничего не передавал. Хотя тоже, если ты что-то сказал, например, отослал смс-ку или что-то, какое-то взаимодействие. Я еще раз говорю, вообще военные журналисты типа Ивана Сафронова, это отдельная, ты знаешь сам прекрасно, это я слушателям нашим напоминаю, это отдельная когорта людей, абсолютно сообщество внутри журналистов, где все друг друга знают так или иначе, поскольку военные люди, пишущие на тему военно-технического сотрудничества или ВПК, они имеют свои источники. И, как правило, эти одни и те же источники для разных журналистов. Масса вопросов, которые возникают в голове у журналистского сообщества, что может являться фактом государственной измены. Получение, собственно, информации от источника или ее разглашение. Да?
Это что значит передал? Что значит передал материалы, если пока материалов не видел? Послушайте. Вообще не очень понятная история.
Понятно, что профессия журналиста нелегка, тяжелая и неказистая.
Не каждого журналиста. Военного журналиста действительно это тяжелая история.
Придыбайло.
И, чем тебе не военный коллега? Потому что это такое положение, сейчас там такая ситуация, что не война, но исходя из того, что нам рассказал коллега, да, то, в общем-то. Но я затрудняюсь, когда речь идет о ситуации вокруг Сафронова, я затрудняюсь, потому что даже юристы, которые неоднократно выходили к нам в эфир, они говорят, что, послушайте, ну, наверняка мы мало что узнаем, потому что гриф секретно и судебное заседание закрыто. Если мы ничего не знаем, и сам Сафронов не может получить информацию о том, а какие, собственно, материалы, в чем меня обвиняют, да? В какие, собственно, материалы я передал в Чехию, то тогда эта ситуация вообще становится еще более запутанной, еще более туманной и непонятной, на мой взгляд.
И мало того, и вот такие подробности, что вот типа сегодняшние, да, что до 7 декабря продлена вот это мера пресечения, срок содержания. В общем, еще больше добавляет, на мой взгляд, вопросов и недоумений. То есть или бы уже тогда вообще было все секретно, знаешь, и так или иначе не всплывала бы в голове у обывателя эта история. А так оп, опять всплывает, и опять масса вопросов, понимаешь, а ответов на них нет.
Вопрос, будут ли?
Не будет. Но есть и хорошие новости, мне кажется.
Я тебе хочу сказать, нет, будет. Рано или поздно все тайное становится явным.
Это, вот это будет, правда, понимаешь? Но...
И не надо со мной спорить, будет.
Хорошо,
просто
будет.
Мы можем, это может быть все, известно через 100 лет,
да,
то это
будет.
В душе да, большой да, вопрос. Да. Да. Ну, а сейчас-то мы должны сказать про хорошие новости, которые Алексей упомянул. Канцлер Австрии Себастьян Курц, он против остановки проекта «Северный поток-2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Выступил канцлер с таким заявлением после переговоров с главой Украины, что меня, конечно, вообще убило, потому что после переговоров с Владимиром Зеленским, он, по идее, как европейцы говорят, мы будем поддерживать евро, что там дальше. Вот. Канцлер говорит, что полностью согласен с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Беленом, который указывал на отсутствие связи между коммерческим проектом и ситуацией вокруг российского блогера. Вот, я думаю, Зеленский-то удивился. Говорит, это для нас коммерческий проект, Курц говорит, и способ диверсификации поставок энергоносителей. То есть очевидные вещи говорит.
Да, абсолютно верно. Он не против остановки проекта, он за здравый смысл. И вот в чем заключается позитив в этой новости. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин с нами на связи. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну вот, коль скоро Женя упомянул о том, что Курц побеседовал с Зеленским, и вот после этого высказал такую мысль, да, здравую. Это значит, что они хорошо поговорили, или это значит, что они плохо поговорили? Вот.
Зеленский недавно занимается политикой, поэтому, возможно, судя по его мимике лица, которую он не смог сдержать, У него это вызвало очень серьезное удивление, утверждение. Хотя ничего удивительного в этом нет. Европейские страны, когда они не собираются в Брюсселе, чтобы вместе поклоняться Вашингтону, они, как правило, ведут довольно прагматичную политику. Это касается и Германии, и Франции, и Италии, и Австрии уж в первую голову. Поэтому у Зеленского, наверное, было удивительно, хотя те, кто давно общается с представителями европейского эстаблишмента, никакого удивления его заявление не вызвало, потому что европейцы умеют и любят считать деньги. А пресловутая европейская солидарность, она осталась в прошлом, как и атлантическая. А по единственному вопросу они сходятся, и это, кстати, медицинский факт, это антироссийские санкции. Да и то, здесь Италия и Австрия занимаются особой позицией, но пока не могут переломить общий европейский тренд. Это единственный вопрос, по которому они сходятся. В остальном они ведут, как правило, очень диверсифицированную политику, направленную на отстаивание собственных интересов. Германии германских, немецких, Франции французских, Италии итальянских и так далее.
А вот вы сказали в первую голову Австрия. Ну, то есть получается, что у небольшой по меркам территории страны вот такой большой вес, и она может, собственно, вести себя достаточно независимо, ну вот исходя из того, что вы сказали, да?
Австрия, как и Украина, находится в сердце, в центре Европы. И она ощущает себя вот такой срединной европейской страной. Поэтому у нее всегда, и это было в 20 веке, и в 19, и в 18 веке, у нее была своя собственная политика, и очень неплохая, скажем. Если помните, еще Суворов, да, бивал австрияков, вот, но крайне уважительно относился к этому народу-воину.
Вот я посмотрел еще на выступление Зеленского. Вообще интересно смотреть фотографии. Курц-то тоже молодой, в общем-то, политик. Он даже гораздо моложе Зеленского, да, 3-4 года.
Но он дольше у власти находится, чем Зеленский.
Но он находится, да. И вот на разницу, как уверенно держится этот молодой человек, Себастьян Курц, и как, ну, мне хочется сказать слово заискивающее, но оно как-то плохо звучит, вот, президент
слушайте,
Украины.
Слушайте, да. Но Себастьян Курц очень опытный политик. Несмотря на молодость. Не попрекайте его молодость.
Нет, нет, ни в коем случае. Нет, нет, я просто сравниваю двух лидеров государств. Просто когда Зеленский просит посмотреть на «Северный поток-2», внимание, цитата, «с украинского угла», ну, мне кажется, это тоже несколько странно. И так, знаете, опять же, по-юношески эгоцентрично. Такое ощущение, что весь мир вращается вокруг украинского угла. Нет.
Слушайте, я вот, например, сейчас предположу такую вещь, как если бы Себастьян Курц вышел на площадку КВН, может быть, он и чувствовал себя неуверенно бы, а Зеленский чувствовал бы себя в своей тарелке. Здесь ровно наоборот. Себастьян Курц в своей тарелке, на своей площадке, а Зеленский, извините, вышел побороться в чужой татаме.
Если завершить говорить о Курце и Зеленском, то вот то, что Курц сказал, что он против остановки проекта «Северный поток-2», ну, это останется просто словами. Вот сказал Курц, да, я согласен с федеральным президентом, я против остановки проекта. Ну и что, готова ли Австрия говорить об этом, например, в том же Брюсселе?
Ну, давайте, да, тоже не обольщаться, потому что Курц, возможно, давая понять, что он не против «Северного потока-2» и понимает его значимость для европейской экономики, он при этом приглашает другие европейские страны, в том числе Германию, Францию, поторговаться с ним. Угу. Потому что и Италия, и Австрия очень хорошо и выгодно продают свою антироссийскую позицию, российскую позицию, как Украина пытается продать антироссийскую. Так что давайте не обольщаться, а будем внимательно наблюдать за всеми телодвижениями европейского эстеблишмента.
Ну, вы не отключайтесь, у нас еще есть одна важная история.
В эфире «Радио Спутник».
Трамп. Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений.
Да, вот мне кажется, что Трамп, он, ну так, внутреннюю победу по этому поводу должен чувствовать, потому что он же долго к этому стремился, и вот в Вашингтоне они подписали соглашение о нормализации отношений. Ну, то есть, неужели действительно нормализовываются отношения? Можно говорить о том, что, ну, приходит конец вот этой вот бесконечной истории про противостояние.
Конечно, да, Алексей Алексеевич, пожалуйста. Я просто хотел сказать, что они не портились, знаешь, между у Арабских Эмиратов с Израилем, так точно. Пожалуйста, да, Алексей Алексеевич.
Вообще-то да. Трамп делает то, что он может делать. Даже это не великие победы, они вполне себе реальны, и они могут достигаться с помощью легких надавливаний, буквально поглаживаний арабов по их чувствительным местам, которые отвечают за зарабатывание денег, а арабы очень любят зарабатывать деньги. Я думаю, что это было нетрудно. Вот замерить Афганистан – это трудно. Покончить с ИГИЛ – это трудно. Я не знаю, там, призвать к порядку Северную Корею для США, это для Трампа, это практически невозможно. А уж там отменить антироссийские санкции и выполнить свое предвыборное обещание, это тоже нереально. Зато Трамп делает то, что возможно. Ну, давайте помирим парочку-троечку арабских стран друг с другом. Замечательно.
Да, я просто напомню, что Палестина не приняла в мае этого года гуманитарную помощь от Объединенных Арабских Эмиратов, потому что почувствовала, что он является разменной монетой вот в этих арабо-израильско-американских отношениях. Слушайте, ну хорошо, это мы все понимаем. А электорат как воспримет эту новость в преддверии выборов? Трамп помирил евреев с арабами. Вот завтрашний заголовок.
Но это всего лишь заголовок, потому что никого он не помирил. Вот. И я думаю, что для электората, возможно, вот эта политтехнология, она и эффективна. Да, скажет электорат Дональда Трампа, наш-то мужик, какой мужик, да, мирит арабов и евреев. Но это до следующего выстрела, понимаете, из залпового, из ракетницы в сторону друг друга. И все. Но об этом протрамповские СМИ не будут молчать. А СМИ демократов будут трубить. Трамп не помирил арабов и евреев. Ну, как всегда, в общем.
Спасибо большое. Спасибо. Гендиректор Центра политической информации Алексей Алексеевич Мухин был с нами на прямой связи. Ну что, Жень?
Ты... Ну что, я не успел рассказать тебе, что Трамп признался, что хотел ликвидировать Башара Асада, но я надеюсь, мы об этом еще поговорим в наших следующих эфирах. Он же до этого отрицал, а вот теперь надо же, взял и сознался. Что они делают, выборы животворящие?
А мы-то думали, что он хочет от Сирии, да, что он хочет, а он собирался ликвидировать. Ну, признался. Как ты говорил, замечательная мысль. Все тайное становится
через
явным.
Лет.
Да, через 100 лет. Да, спасибо большое. Спасибо. Евгений Майструк, Алексей Тимофеев.
Кардиограмма дня.